темы дня.
Это тема дня на волнах радио «Комсомольская правда». Мы сегодня выходим не совсем в обычное время, но зато у нас, как обычно, интересные темы. В студии Егор Казаков, Артем Гнатенко, и к нам присоединился наш коллега и друг Виталий Карнаух. Привет всем.
Добрый день.
Да, добрый день. Да, хотел сказать вечер, но день.
Да. У нас сегодня на повестке аж три темы. Обязательно коснемся погоды, потому что действительно она так творит какие-то чудеса.
Демо-версия зимы к нам приближается.
Да, у нас уже была попыточка там небольшая. Вот теперь я сегодня ехал утром на работу, даже снег пошел, я удивился.
Да. То ли еще будет, но об этом чуть попозже.
Так он начался вечера.
Ну, в некоторых районах, да. Я думаю, что если отъехать от города куда-нибудь подальше, то мы увидим там заснеженные, значит, поля и так далее. Но хотелось бы начать с другой истории. Дело в том, что одна женщина из Краснодара написала жалобу в Владимиру Путину, президенту нашему. Значит, жаловалась она на застройщика компании и говорила, что заявленные там проектные декларации, сроки, методика исполнения не соответствуют тому, что есть на самом деле. Эта жалоба дошла, значит, до Москвы, ее спустили вниз по профильным министерствам и ведомствам.
Ну, как это обычно
Краснодар вернули обратно.
Да, ее обратно вернули в Краснодар.
Женщина осталась сама виновата. Давайте уж своими вещами еще называть.
Ну, я постепенно хочу рассказать, что эта жалоба попала, в частности, в Гордуму, где одним из депутатов является человек, являющийся директором этой строительной компании. Недолго думая, было написано заявление в суд на эту женщину, и вменялось, значит, оскорбление чести и достоинства.
Да, то есть она просто пожаловалась, а ее обвинили в том, что она оскорбила своей жалобой чести и достоинства застройщика. Я правильно понимаю?
Да.
В итоге, что мы имеем? Девушку, женщину, точнее, мать-одиночку. У нее, между прочим, ну, она одна воспитывает ребенка с органическими повреждениями ЦНС.
Ну, я не думаю, что это имеет большое значение.
Ну,
в данном
это
случае,
для конкретизации, да. Вопрос в том, все-таки суд признал в том, что она действительно через жалобу, не через публичное какое-то письмо, там, пост в соцсетях.
Да, через или личное обращение.
Через личное обращение оскорбила
застройщика.
Не человека какого-то конкретного, да, там, Василия Ивановича.
А юридическое лицо?
Это застройщик.
Да.
Слушайте, у нас застройщиков в Краснодаре так много, все такие обидчивые. Я хочу сказать, а жители музыкального района куда могут пожаловаться на застройщиков своих, чтобы не оскорбить никого?
Знаешь, дорога ложка к обеду, и тут уже, наверное...
Ну, просто уж краснодарские застройщики могли бы не обижаться, а вот жителям есть за что обидеться на них, учитывая то, что они наворотили.
Женщина заплатила штраф размером 106 тысяч рублей, в том числе 70 тысяч из них компенсация морального вреда за понесенные застройщиком нравственные страдания. А оставшиеся деньги, это 36 тысяч рублей, пошли в пользу оплаты работы юристов, судебные вот эти все издержки и так далее. Да, Виталь?
Так, в общем-то, что за нравственные страдания были, которые испытал застройщик? В общем-то, эта женщина написала Владимиру Путину о том, что, по ее мнению, напротив ее дома начали возводить еще два многоэтажных дома.
Вместо того, чтобы там была детская площадка, там какое-то озеленение, сквер и так далее, да?
Ну, как бы эти дома, которые, по ее мнению, начали возводить вне проекта. То есть в проекте этих домов не было. Вот она этот факт указала уже как случившийся. То есть она пожаловалась и в жалобе написала о том, что эти дома уже начали возводить, хотя, по сути, их не начали возводить.
Да, и это, собственно, и явилось вот этими моральными страданиями, подчеркиваю, опять же, организации, не человека, а организации моральными страданиями. Вот, что мы имеем в итоге?
А в каких судах это все смотрели?
В наших.
Это Краснодарский краевой суд. Да, то есть еще до Москвы это дело не доходило пока
это
что.
Это дошло сюда краевого суда, и, ну, я расскажу в итоге, там была подана апелляционная жалоба.
Ну, женщина, насколько я понял, что она не сдается.
Так, расскажи-ка.
Ну, она подала жалобу.
Вот смотри, давай расскажем, ты как человек, который занимался этой историей, расскажи, вот, значит, с момента того, что в суде первой инстанции ей сказали, что да, вы оскорбили юридическую компанию. Честно говоря, вот таких судей после таких принятий решений нужно сразу выдворять, как минимум, из профессии. Как вы считаете, наши радиослушатели, звоните, давайте вместе обсуждать. Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861. Потому что это такие очевидные вещи, которые понимают даже не юристы.
Попасть в эту ситуацию. Каждый из нас может написать жалобу президенту.
Что было дальше? Вот, значит, ей сказали, вы виновны, вы должны... значит, оплатить штраф, плюс эти сборы и так далее, все эти вот эти пошлины и тому подобное.
Было постановление суда. Дальше женщина выплатила.
То есть она все-таки выплатила?
Она выплатила, да. И сейчас она в кассационный суд подала жалобу, и кассационный суд постановил пересмотреть дело, а ее адвокат пытается как-то вернуть деньги, которые она выплатила за якобы вот моральный ущерб.
У нас на связи Людмила. Здравствуйте, Людмила, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, я чисто случайно попала на вашу передачу, еду в машине, слушаю, и у меня была тоже эта история. Мы живем на кольце красных партизан Тургенева, и там рядом был спортзал, который снесли, и готовили уже что-то к строительству. Я написала в мэрию письмо, что они хотят построить. Там сказали, что должны построить большое многоэтажное здание, офисно-торговый центр. После чего я как бы это все выслушала, и мы начали собирать подписи. И то письмо, которое мне было на почту выслано, оно исчезло. То есть понимаете, да, что у нас сейчас вот просто застройка идет. Это окна в окна смотрят, никогда не думается о том, где будут парковаться люди, как они будут жить, где будут играть дети, будет ли возможность отдохнуть где-то, если посидеть где людям, которые в возрасте. То есть вообще не задуматься, просто идет строительство. Поэтому я за эту девушку двумя руками и ногами, и я готова помочь подписаться за нее и... свой голос отдать за то, что она все правильно сделала. И то, что совсем непонятно, почему суд так поступил, почему вообще с ней так поступили. И вам благодарность за то, что вы поднимаете эти вопросы.
Большое спасибо.
Спасибо вам за ваш звонок.
Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Мы обсуждаем историю краснодарской женщины, матери-одиночки, которая оказалась жертвой судебного разбирательства, и ее обязали выплатить 106 тысяч рублей за причиненное моральное страдание юридической компании застройщику, который, по ее мнению, вместо там придомовых территорий...
собирался построить еще здание.
Да, в проектной документации. И кроме того, она там еще также жаловалась, что этот же застройщик навязал жильцам конкретно управляющую компанию, руководителем которой оказался его родственник.
И насколько я понял, и так понял, что все эти обращения, они возникли, претензии не только у нее, да? То есть это была такая коллективная жалоба, она была инициатором, я правильно понимаю?
Да. Дело в том, что не только жаловалась она на якобы начавшееся строительство двух домов, непредусмотренных проектов, там было еще много. Вот касаемо того, что Егор только что сказал, о том, что им навязали управляющую компанию, о том, что подземная парковка протекала постоянно, как только начинались дожди. Вот. Но по решению суда парковку все-таки починили.
А другие жильцы поддержали ее вот в ее жалобе? Или это она одна такая инициативная оказалась?
Я думаю, да.
Давайте звонок примем. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый день. Я юрист практикующий. Значит, об этой истории...
Слушайте, вашего комментария нам как раз так не хватало. Давайте расскажите нам с точки зрения юриспруденции, вообще законно ли такие принятия таких решений?
Смотрите, как справедливо. Я информацию об этом случае почерпнул из интернета на моменте, когда за эту ситуацию взялись из Russia Today. Вот, и в принципе, как бы мне было, честно говоря, уже, к сожалению, неудивительно, что только тогда, когда это событие получило массовое освещение, только тогда какие-то сдвиги наметились, да?
А так часто
и бывает. Получается, что и первая, и вторая инстанция проигнорировали грубейшее нарушение норм материального права, где четко написано, что моральный вред не взыскивается с юридических лиц никогда. То есть речь может идти только о деловой репутации. Это первый момент. Второй момент. Категория рассмотрения дел данных дел подсудна арбитражному суду. То есть у суда первой инстанции как минимум два нарушения, которые почему-то не заметил суд апелляционной инстанции. То есть первый момент, о котором я говорил, что это не применимо к физическим, к юридическим лицам. И второй момент – правило подсудности. То есть получается так, что...
То есть этот суд изначально не должен был рассматривать это дело вообще?
Совершенно верно, да. То есть он как минимум должен был вынести определение об оставлении дела либо без рассмотрения, либо направление дела по подсудности, но никак не принимать его к производству. Это первый момент. Второй момент. Суд, рассматривая дело, должен принимать решение, исходя из норм там не только закона, там по внутреннему убеждению, которое подразумевает рассмотрение всех элементов дела, в том числе и материального положения в данной ситуации ответчика.
Ну, то есть решение, которое принял суд, незаконно?
Я считаю, что оно незаконно и с правовой точки зрения, и вообще с морально-этической, судебной, судейской точки зрения. То есть здесь я считаю, что у ответчицы по делу есть все основания писать жалобу в квалификационную коллегию на судью вынесшего решения по первой инстанции и на судей апелляционной инстанции, потому что явное нарушение...
А насколько часто такие случаи происходят вообще в наших судах?
Знаете, я сам с Урала, из Екатеринбурга, переехал сюда 4 года назад.
Понятно.
Первое время... Да.
У нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу, а потом мы сразу продолжим обсуждать эту историю, потому что в ней еще хватает таких интересных поворотов, которые порой заставляют волосы шевелиться на голове. Оставайтесь с нами, совсем скоро продолжим.
Темы дня.
Мы продолжаем тему дня в Краснодаре. В студии по-прежнему Егор Казаков, Артем Гнатенко и Виталий Карнаух. Мы говорим про непростое судебное дело, хотя, конечно, в принципе, оно, с одной стороны, очевидным сейчас кажется.
Я бы сказал, абсурдное.
Абсурдное. Но тогда, когда это все происходило в 18-19 году, когда все начиналось, ответчица, женщина просто, наверное, сама удивлялась, что все с ног на голову перевернулось. Вкратце расскажу, что женщина пожаловалась на застройщика, якобы на то, что, по ее мнению, в месте, где должны быть какие-то придомовые территории, в обход проектной декларации застройщик начал возводить еще 2 многоэтажных дома. Она пожаловалась в администрацию президента, оттуда бумага через министерство ведомства спустилась до...
Обратно в Краснодар.
Да, в Краснодар, до городской думы, где одним из депутатов трудится как раз директор этой строительной компании. И он на нее подал в суд, предъявил ей обвинение в оскорблении
за причиненные
чувств, моральные страдания, юридического лица. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. Звоните, будем вместе обсуждать эту историю. Как вообще считаете, насколько несправедливые такие подобные судебные решения.
У нас уже был звонок от слушателя, да, юриста, который сказал, что, в общем, его впечатляют такие решения суда, но никакой логики они не подвергаются. Впрочем, мы об этом и догадывались, наверное, даже не юристы об этом догадываются, что что-то тут явно нечисто. Как такое может быть? Вот пытаемся выяснить.
Владимир, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Это, конечно, очень отвратительный эпизод, но в то же время это говорит о том, что вот краснодарцы в следующий раз, когда будут голосовать за депутатов наших местных, видели, какие туда попадают. Вот. Я бы еще хотел один момент. Вот, есть у нас в Краснодаре так сказать, дом-банк, так называемый, дом-банк, значит, в котором значит, можно рефинансировать кредит под строительство. Вот приобрел, допустим, квартиру, можно рефинансировать кредит. И как ни странно, вот вчера мы обратились, мы построили частный дом, сын мой построил частный
так.
дом, взяли кредит в Сбербанке под 10,75 годовых. И хотели, поскольку ставка рефинансировать банков у нас сейчас падает, и хотели рефинансировать кредит. То есть у дома уже все построили, сдали в эксплуатацию, все как положено. И хотели рефинансировать кредит. То есть вместо 10,75 платить, 10.
Так, и что в итоге?
Сказали нет такой программы. Для частных домов нету, а только для продажи квартир. Uh-huh. Как-то странно. То есть получается, законодательство это в интересах крупных застройщиков. А не в интересах просто граждан.
Мы сейчас наблюдаем ситуацию, в принципе, аналогичную по своему общему содержанию. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. Как развивалась дальше ситуация, Виталь?
Дело в том, что Во время суда женщина, это Елена, она предоставила судье фотографии, которые она делала там, ну, как я понял, чуть ли не каждый день, не каждое утро на работу, с работы.
Что вели строительные работы.
Да, что техника там стоит, уже начали это подготовительные работы какие-то делать. Суд почему-то отклонил эти фотографии.
То есть не стал их рассматривать,
не стал. Угу. И принял фотографии, которые предоставил застройщик.
Угу. А что, соответственно, что на этих фотографиях застройщика
к тому времени
было?
Уже вся техника была отогнана. То есть были скрыты якобы вот следы якобы этого строившегося дома. Вернее, даже двух.
Угу. Но в итоге-то дома не построили, да?
Дома не построили на сегодняшний угу. день, нет. Мне вот просто интересно, моральные страдания, да?
Ну, моральные
вот
страдания юридического...
Как именно морально страдал застройщик от жалобы...
Президенту?
Да.
Но, видимо, застройщик, я так предполагаю, что его он переживал за свою репутацию, видимо.
Ну, подожди, жалоба была не публичная, она же не была
где-то на сайте.
Она
нигде не была опубликована в СМИ. Ладно, там, да, понятно, если женщина обратилась в СМИ, там как-то оклеветала и так далее. То понятно, что здесь тоже можно подать иск, да, но если женщина обратилась напрямую к президенту, и она даже не ожидала от того, что ее жалоба спустится к тому, ну, попадет в руки тому, на кого она, собственно, и пожаловалась. Угу. Вот в чем абсурд ситуации.
Да, и получается так, что теперь у нас даже жалобы президента нельзя, как это сказать, написать без оглядки на то, что тот человек, на которого или орган, на которого вы жалуетесь, снова будет с вами уже только по-другому разговаривать.
Мне кажется, на самом деле, это довольно предсказуемая история, потому что практика показывает, что там 99% всех жалоб, уходящих в администрацию президента, да, которые отправляются, они по... В общем, по рангу опускаются все ниже и ниже и возвращаются именно туда, на кого жаловались, чтобы разъяснили ситуацию или пообщались с тем, кто, в общем, пожаловался.
Нет, здесь хоть как бы администрация президента следит потом уже за выполнением этих поручений.
Ну вот видишь, два суда прошло, а вот как-то
забавно, что женщину также обязали опровергнуть информацию. Но
каким образом можно опровергнуть жалобу?
Весьма странно. Не еще одну жалобу, что ли, написать?
Что эта жалоба была не такой, простите, я все напутал. Ну, как бы человек имеет право, мне кажется, ну, даже если там что-то, чего не происходило, да, не владеть полной информацией. И, собственно, было бы логично, если бы ей прислали письмо, в котором было написано, по нашим данным, есть такие-то обстоятельства, поэтому угу. все, вот у вас неполная картина. Например.
Я считаю, что сам факт обращения к чиновнику вот, не может считаться какой-то порочащей информацией. Да?
Каким-то оскорблением.
Люди приходят, они высказывают свое мнение, они не профессионалы в этом деле. Если бы они были юристами в этом деле, они бы не обращались бы к чиновникам, они сразу пошли бы в суд. И в суде бы уже свои вопросы решали, да, например, если у них было бы образование, квалификация соответствующая и опыт работы. Здесь же, получается, просто человек обычный пожаловался, значит, во всякие разные инстанции, в частности, в администрацию президента, да, и в ответ получается так, что еще и виноват остался.
106 тысяч рублей, да, взыскали с него?
Да, совокупно. Требование опровергнуть, значит, материал.
Ну вот просто, я не знаю, даже поставить себя
так,
на место...
Так застройщик же требовал с нее 3 миллиона еще.
Вот просто предположим, что она была неправа. Предположим, все обстоятельства. Но вот человек, который находится в городской думе и руководит компанией-застройщиком, и против него просто мать-одиночка. Он же, ну, как-то должен был вдуматься, посмотреть.
Да,
ну, кто против него
моральный...
скажет, что... Ну, да, тут аспект человеческий вообще, ну, что серьезно? Какие 100 тысяч рублей? Какие иск на 3 миллиона к матери-одиночке, которая воспитывает ребенка-инвалида? Да, я сначала говорил, что это не самое важное обстоятельство, но в данной ситуации как раз-таки оно могло стать ключевым, но и это не остановило человека, который, как он там объяснился, да, в интервью коллегам, что я не знал, я готов им помочь, но вот исчез после этих слов, поэтому мы хотели бы призвать его все-таки...
Найтись,
да, и действительно помочь.
Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Значит, и что, Виталь, получается, женщина имела какие-то фотографии...
Ну, получается, что женщину заставили опровергнуть то, что она видела своими глазами.
Так.
Она как бы, ну да, она утверждала о том, что началось строительство, но она не знала, действительно, началось оно или нет. Но она, по крайней мере, сделала такой вывод по количеству техники, насколько мне известно, которая стояла вот в тот момент, когда она писала жалобу президенту, которую она видела эту технику и видела, что там ведутся какие-то работы. Она ведь, ну, не просто так, не от скуки начала заниматься этой общественной деятельностью, да, насколько я знаю, что там много было недовольных жильцов, и она как бы проявила инициативу, ну, хотя, с другой стороны, тоже, да, стоило ли проявлять ее в одиночку. Ну, можно было написать коллективную жалобу, коллективное письмо.
Слушай, ну как бы в бою все средства хороши, тем более, что ну, ничего противозаконного она не совершила. Но обратилась и обратилась. Как бы что теперь, все молчать? Ну, ни к чему хорошему это не приведет явно. Потом эти всплески обнаружатся где-нибудь в другом месте, и будет все не очень хорошо. В общем, практика так показывает.
Ну да, ну чиновники же у нас и есть для того, чтобы принимать обращения от граждан.
Давайте очередной звонок примем. Василий, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я звоню, да, как раз вот по теме вашей передачи. И хотел бы поддержать, вот вам звонил юрист с Урала, да, переехавший. Угу. Вот я сам тоже юрист. И знаете, вот все, кто с севера, ну, переезжали сюда, допустим, там юристы, да, там адвокаты и так далее, все поражаются именно вот правовому аспекту действия не только судей Краснодарского края, и администрации, да, и прокурорского состава и так далее. Потому что, как бы, не знаю где-то, чтобы в других регионах, допустим, судьи себе позволяли там миллиардные свадьбы проводить, понимаете?
А вы похахали, вы сейчас говорите, да?
Да, конечно, конечно. Потому что, понимаете, и вот в данном случае тоже, да, вот принятие решения судом, выходит за все рамки юриспруденции только по одной причине, да, потому что это Краснодарский край.
Понятно. Спасибо большое за ваш комментарий. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. Вы знаете, много кто, в принципе, удивлен вообще.
Видишь, уральские специалисты говорят о специфике кубанского правосудия.
Вот как выделяет наш Краснодарский край.
Слушай, я не знаю, по поводу свадеб, кстати, хочу сказать, что, может быть, просто плохо снимают или хорошо шифруются. Это, ну, только так. Потому что все стало известно только благодаря соцсетям.
Но я вам хочу... Давайте завершим эту историю, да, все-таки в начале февраля Краснодарский 4-й кассационный суд рассмотрел материалы дела вот этого всего и все-таки встал на сторону Елены и сказал, что это решение неправомочно.
Угу. Вот. Неправомерно, незаконно.
Да, и что, кроме того, моральный вред – это страдания. Юридическое лицо, в пользу которого было взыскано 70 тысяч рублей, испытывать моральные страдания не может. Слава богу, ничего хоть у кого-то себе. Есть здравый смысл.
Ну, для этого где-то нужен был шум в СМИ, да, и так далее. Ну что, мы готовы помогать всем, у кого так несправедливо и настолько
несправедливо. По решению кассационного суда дело направлено на пересмотр в Краснодарский краевой суд, где Елена вместе с адвокатом намерена вернуть свои деньги, и обязательно следим за развитием этой ситуации. И как только появятся какие-то новости, читайте на сайте kp.ru, все там будет подробно. Сейчас реклама, новости. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
Темы дня.
Мы продолжаем темы дня на волнах радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Егор Казаков, Артем Гнатенко и Виталий Карнаух. Мы говорили об истории женщины, которая оказалась виновной в оскорблении чувств компании, угу, после того, как она написала жалобу президенту. Ну, мы здесь, в принципе, разобрались, и ситуация сейчас вроде как более-менее выправляется. Признали решение незаконным, отправили на пересмотр дело, где будут решаться о том, чтобы те деньги, 106 тысяч рублей, которые она уже заплатила, к ней, кстати, приставы приходили, требовали с нее эти деньги, чтобы, значит, эти деньги ей вернули. А сейчас мы переходим к более позитивным новостям, касающимся всего Краснодарского края, Черноморского побережья в частности. Дело в том, что Краснодарский край планирует субсидировать авиаперевозки в Геленджик и Анапу в межсезонье. То есть не летом, а во все остальное время, то есть в остальные полгода. Об этом сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев. Он сказал, что уже есть первые договоренности по маршруту Санкт-Петербург-Геленджик. Как это будет выглядеть?
Я так понимаю, что это все начнет работать осенью. Ну, то есть
в октябре.
Да, сейчас это как раз обсуждается. С осени мы получим больше приток туристов, ну, ожидается, да, на наши курорты. Опять-таки, и летом у нас много людей, край принимает там 17 миллионов в год, да, по-моему, из них там почти 13, да, насколько я понимаю, это летом. Мы можем и зимой столько же принять, логично думают в администрации, да, и поэтому ищут пути выхода из этой ситуации, и решили вот просубсидировать авиаперелеты на побережье. Я так понимаю, что в первую очередь речь идет об направлениях, это Анапа-Геленджик, потому что Сочи зимой, ну,
там и так хватает туристов,
лучше загружен, хотя и там тоже есть определенный ресурс, но там операторы хорошо работают туристические, действительно много хороших предложений.
Ну, плюс ко всему, в Сочи много всяких конференций, форумов и так далее. И, опять же, Красная Поляна.
Да, да.
Вспомните новогодние праздники на Красной Поляне. Там очереди раза в два длиннее, чем в аквапарке. Вот, а это уже говорит о том, что люди там с деньгами приезжают.
Сочи — это не только Красная Поляна. Сочи, во-первых, вообще Сочи как курорт начинался с того, что это бальнеологический курорт. И там масса санаториев на побережье, которые зимой довольно-таки, ну, не скажу, что пустуют, но места там есть, и цены очень хорошие. То есть люди на лечение приезжают и зовут и молодых, и взрослых, потому что перезагрузка и очистка организма, в общем, на благоприятном Черноморском побережье, почему бы нет.
Объекты, которые остались после Олимпиады, которые до сих пор радуют туристов.
Ну, в общем-то, да, есть там что посмотреть. Но я думаю, что Геленджику и Анапе это больше необходимо в данном случае, поэтому
рейсом Петербург... По сравнению с Сочи эти города немножечко уступают.
Ну, потому что не так много там все-таки объектов, но, опять-таки, санатории и бальнеология есть у нас и в Анапе, конечно же, и в Геленджике.
Да по всему побережью фактически у нас есть, плюс еще даже можно углубиться в степную часть, так сказать, нашего...
Возникает вопрос, да, субсидировать собираются из бюджета Краснодарского края. И сразу внимательный слушатель может сказать, в наш кошелек лезут, да, то есть детский сад не построят, а перелеты для москвичей субсидируют. Я думаю, что есть что ответить сразу, да, на этот счет, потому что люди, которые приедут, они везут деньги, опять-таки курорт будет работать, то есть если кафешка, которая в Геленджике там закрывалась на зиму, она зимой уже будет работать, соответственно, там персонал, официанты выйдут и получат возможность заработать, заплатят налоги, и, в общем-то, вся эта субсидия каким-то образом вернется, и рабочие места в Геленджике и в Анапе зимой, в общем, будут сохраняться, не потеряют свою сезонность.
То есть окупаемость инвестиций будет за счет того, что люди начнут приезжать и привозить с собой деньги,
хотелось
которые они будут
бы,
тратить.
Чтобы так было. Как все будет, посмотрим. Конечно, забегать вперед сильно не будем, но, в общем-то, план имеет право на существование.
Ну, уже запланирован ряд встреч с представителями бизнеса, которые вот как раз в структуре курортной отрасли, да, это отели, гостиницы и так далее. Решили, что они предоставят свои предложения по загрузке отелей, по количеству туристов, которые мы сможем в межсезонье принять. И, опираясь на эти данные, будет заложен объем того финансирования, которое потребуется для того, чтобы, собственно говоря, субсидировать, частично оплачивать билеты для жителей остальной нашей страны необъятной, чтобы они оказались в Геленджике или в Анапе. Я считаю, что довольно неплохо, учитывая, что сегодня, кстати говоря, мы готовим эфир в понедельник про то, как можно купить сельскую ипотеку по 3%. Так что одни преимущества, я смотрю.
Не, ну правда, раньше приезжаешь на побережье, еще несколько лет назад, зимой, да, и там перекати-поле, закрытые ставнями
заведения. Я человек, как выросший в Анапе, скажу тебе, что зимой можно было раньше, пока сейчас уже нет, но раньше в Анапе можно было зимой выйти на улицу, спустя полуторачасовую прогулку одного человека можно, а можно было вообще никого не встретить.
Ну да, то есть вот тот провинциальный дух курорта.
Да и в последнее время... Есть такая проблема со свободным доступом на выход к пляжам.
Да. Сегодня, кстати говоря, вот по поводу загруженности курортов в межсезонье, опять же, в Анапе был месяц назад и видел, что там очень много людей гуляют прям именно по береговой линии, по пляжу.
По набережной.
На центральном... Нет, не на набережной, ну и на
прям
набережной, на
самой,
но и
да?
Прям к морю, по центральному пляжу, там песок, там лебеди плавают, утки всякие крякают, и, соответственно, идешь так вдоль моря, очень прикольно.
Я еще могу сказать, что каждая зима у нас все больше радует погодой, да? Ну, у нас все теплее и теплее.
Радует или огорчает?
Ну, слушай, сейчас февраль, мы снега не видели, да? И я имею в виду, что если раньше где-то в Анапе море замерзало, я слышал о таких случаях.
Тоже.
Ну, Ейск-то отдельная история все-таки. Ну, если говорить о черноморских курортах, то, ну, было очень холодно. Сейчас тепло, и реально возможности, опять-таки, для прогулок в том же январе, да, пожалуйста,
для
гуляй.
Тех же купаний зимой.
А давайте про погоду, кстати, вот как раз и поговорим.
Меняем тему.
Артем сказал то, что...
О том, что он нас радует.
Да,
нас
что,
радует,
что снега мы не видели. Я
как
Виталий
раз сказал, что пугает.
Что как раз увидишь.
Краснодарцы испугались. 8 февраля наступает зима, и она продлится сколько у нас? 2 дня.
3.
3.
Сегодняшний, если считать.
Ну, сегодня ночью, да, пойдет снег. И, в общем, кто не переобулся, мы говорим об этом с конца ноября. Но
кто
вот
не утеплился.
Пришло самое время сейчас как раз переобуть машину, потому что выходные будут скользкими. Сегодня идет дождь временами, а потом к ночи сегодня ударит мороз, пройдет снежок. И, в общем, мы чуть-чуть почувствуем дыхание настоящей зимы.
Я предлагаю дать слово гидрометцентру. Что они рассказали по этому поводу?
По территории края проходят фронтальные разделы. Один уже на территории юго-восточной части и сейчас уже вот уходит. Следом ему идет второй холодный фронт. То есть вот у нас сейчас похолодание, наблюдали все сегодня днем. Вот. И следом за вторым холодным фронтом у нас будет еще большее похолодание. Температуры ночные сегодня будут очень низкие по сравнению с тем, что было. От минус 5 до минус 10 и по северу и востоку до минус 15. На Черноморском побережье там будет минус 2, минус 7 ночью сегодня. Вот, дневные там будут до минус 4. Дневные на завтра у нас по всему краю от минус 2 до минус 7. Минуса по всей территории будут. Вот. И, значит, в связи с тем, что у нас проходят фронтальные разделы, у нас будут осадки в большинстве районов и в виде снега. В южной половине, возможно, сильные, то есть сильный снег, это до 6 миллиметров где-то. На дорогах гололедица, снежный накат. У нас адвекция тепла ожидается на 10-е где-то число, но это... Температура будет ночная все больше уменьшаться до 10 числа, то есть, вот я вам сказала, до 15, да, потом на следующую ночь 9 до 2, минус 20, это также на востоке края. Максимальный холод вот как раз с 9 на 10 при прояснениях. Вот, и дальше днем 10 уже будут переходные температуры, минус 2, плюс 3.
Ну вот так получается, что вчера днем было до плюс 16.
А теперь нам говорят, что 20-градусные морозы на востоке края будут в эти выходные.
Поэтому я всем настоятельно рекомендую...
Ехать на запад.
Если вы все-таки решили, что этот сезон можно на летней резине прогонять, и решили не менять ее, оставьте машину на эти выходные, послушайте наш совет, потому что вам потом ремонт это дорого станет. Посидите дома, если дома не сидится, езжайте на такси. Если
на трамвае. Ему точно не будет скользко.
Да, вот, но не стоит выезжать на дороге. Особенно не стоит выезжать на летней резине на трассы, потому что там случится с вами на трассе всегда. А на трассе будет холодно еще в придачу вот сейчас.
Холодно будет везде, видишь, минуса по всему краю, говорят в гидрометцентре. И, в общем-то, мы не нагнетаем нисколечко. Зима пришла, наконец-то, на 2 дня. И я подозреваю...
Демоверсия зимы.
Я подозреваю, что это будут самые холодные дни за эту зиму, и дальше будет только все теплее. Поэтому, ну, можно переждать до 2 дня.
Возможно, даже не за эту зиму, а, в принципе, за этот
между
год.
Прочим, возможно, это, да. Этот ураган, это непогода, да, вот это все катаклизмы в Сочи спровоцировали оползень, который отрезал около 200 домов от внешнего мира. Дело в том, что там, где снег может упасть в плане температуры, да, там идет снег, где не может, там идет дождь. Вот там прошел дождь. Речь идет о Барановском сельском округе Хостинского района Сочи. Там в ночь на 7 февраля очень много дождя вылилось, скажем так, да, и сошел очень мощный оползень на единственной дороге, ведущей к населенному пункту. Вообще это так по-военному как-то даже страшно, когда городу или какому-то населенному пункту есть только одна дорога.
Ну, в прошлом году, позапрошлом уже, да, мы помним, что Сочи остался отрезанным, когда обрушилась часть моста на федеральной трассе. В общем-то, ну, таковы условия, такова природа, да, и возвращаясь к прогнозу, как раз-таки большинство осадков и катаклизмов связаны с предгорными и горными районами, где есть склоны. В общем, если кто-то...
Именно эти оползни, я считаю, это стандартная вещь для горных районов.
Да, но если кто-то собрался, в общем, в горы на выходные, тоже стоит подумать и об этом. Да, Егор?
Да. И, возможно, не стоит этого делать, потому что, как говорится, береженого Бог бережет. И не говорите, что вас не предупреждали, что погода будет плохой. Не говорите, что вас не предупреждали, что будет сильный минус, что будет снег, обледенение дороги и так далее.
Время проверить пуховик, в каком он состоянии вообще ваш. Там не смялся ли?
Да, может быть, там еще и деньги найдете. Вот будет приятно.
Да.
Собственно говоря, такие новости у нас сегодня для вас. Хороших вам выходных. Грейтесь, согревайтесь, не мерзните. Не болейте. В студии были Егор Казаков, Артем Гнатенко и Виталий Карнаух. Это тема дня на радио «Комсомольская правда» в Краснодар. Мы услышимся совсем скоро. Если у вас какие-то есть вопросы, просьбы, проблемы, обращайтесь к нам на сайт 997-7977, телефон и сайт kp.ru.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем все. всей страной.